Всем привет, с вами Радио Точка, проект Кресполи школы, и сегодня мы в гостях у ортопеда-травматолога. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о своей специальности, чем вы занимаетесь.
Я ортопед-травматолог. Суть моей специальности заключается в том, что я работаю с патологиями и травмами опорно-двигательного аппарата. Чем он отличается? Травматология – это травмы, ортопедия. Многие считают, что это изготовление там, только ортопедических стелек, либо бандажов. Это неправильно. Это одна специальность, и ортопедия относится к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. То есть это и травмы, и заболевания. Плюс еще это хирургическая специальность. Мы оперируем помимо консервативного лечения.
А с какими травмами к вам чаще всего обращаются?
Ну, самая распространенная травма как раз в ортопедии и травматологии – это повреждение мениска. Это где-то 83% всех травм от общей этой патологии. Очень часто так же самое – это деформация стоп, особенно если это женщины, это косточки на ногах, шишки. То есть это по большей части тоже оперируется и делается коррекция уже красивая стопа. Также распространенная проблема – это боли в пояснице и проблемы с плечом.
А кто самые частые клиенты?
Смотря брать какую медицину, если это государство, то чаще всего это люди старше 60-65 лет всегда приходят. А так в среднем на каждый возраст есть свои как бы, и патологии, и причины обращения. Если это молодой человек, это больше будет какой-то травмой обращаться. Более старшего возраста люди, это будет больше уже с заболеваниями, артрозы, артриты, хронические какие-то боли. Поэтому везде по чуть-чуть.
Окей. А какая травма считается самой сложной в плане восстановления?
Это через мышелковые переломы. Что такое мышелки? Это зоны переломы, которые затрагивают зону сустава. И в плане восстановления, и после уже восстановления, даже там это было оперативное лечение, либо неоперативное, все равно там остаются последствия этого перелома. То есть может быть там ограничение движения, может быть какие-то контрактуры, боли. То есть это такие тяжелые травмы, заболевания, и вот на них нужно больше всего усилия прилагать. И это не только врача заключается усилия, и усилия еще пациента, поскольку после лечения ортопеда-травматолога дальше очень важна реабилитация.
И как эту травму чаще всего получают?
Спорт.
Профессиональный?
Не всегда обязательно профессиональный. Сейчас, допустим, пара лыж, и это для этой поры характерно как раз повреждение связок коленного сустава, переломы как раз, то, что я называл, через мышелковые, через все в зоне коленного сустава, переломы в области голеностопного сустава.
А ну, раз мы начали про лыжи и лыжный спорт, давайте немножко про сезонные травмы. Во-первых, правда ли, что Новый год и новогоднее время самое такое жесткое в плане работы? И какие вообще зимние, наверное, самые распространенные травмы?
Все зависит от погоды. Зимой очень часто обращаются с переломами лодыжек. Это в области голеностопного сустава. Очень часто обращаются с переломами лучевой кости.
Он так и называется. Потому что на руки падают?
Да. Перелом луча в типичном месте, он так и называется. Так вот, это как бы основные. Ну и уже дальше, если мы будем по критериям брать статистики, то опять же это повреждение связок, мениска выйдут, потому что если где-то подскользнулся, мениск можно порвать, даже сесть на корточки и порвать мениск. И шел где-то подскользнулся, нога вывернулась, повредил, получил травму. То есть, ну, самый, как бы, если берем за переломы, то это, наверное, луч и лодыжки.
Поняла. Ну, вот получается, спортом заниматься травмоопасно, конечно же. Но если сидячий образ жизни, такой лежачий, он, ну, вреден. Как найти золотую середину?
У каждого она индивидуальная. Есть статистика, ее проводили в Великобритании, по поводу, как влияет бег на развитие артроза коленного сустава. Так вот, люди, которые занимаются профессионально бегом, на полумарафон и марафон, у них риск развития артроза коленного сустава составляет 10-7% от общей всего количества. Люди, которые ведут сидячий образ жизни, малоактивны, у них составляет 5,7. И люди, которые допустимые выполняют нагрузки для своего организма, у них самое минимальное 3,2%.
Допустимо, это какие? Вот в идеале сколько и как спортом заниматься?
Ну, вы не должны нагружать себя через силу прямо. То есть у каждого индивидуально. Вы должны понимать, какая зона ваша комфортная. Кому-то, для кого-то бежать 10 километров будет комфортно, и никаких ощущений неприятных он не будет испытывать. А кто-то будет ощущать неприятные ощущения с третьего километра. Поэтому это очень важная работа с тренером, находить индивидуальный подход и оценивать свои возможности. То есть если вы не можете поднять штангу там, 150 килограмм, не нужно поднимать штангу 170 килограмм. То есть вам нужно работать с тем весом, который подходит для вас. А это уже важно, должен определить ваш тренер. Так, вот поэтому тоже есть исследования по поводу движения. Люди, которые пьют хондропротекторы, любят все, чтобы хрящ восстановить и все остальное. Так вот, брали группу исследуемых и людей старше 50 лет с уже начальными стадиями артроза коленного и тазобедренного сустава. Одни пили таблетки, хондропротекторы, другие выполняли допустимые нагрузки. Для кого-то легкая пробежка, для кого-то прогулки, для третьих это может скандинавская ходьба. И через год провели повторные тесты. И вот те люди, которые выполняли допустимые для себя физнагрузки, у них результаты либо лучше, либо они стали хуже по сравнению с годовалыми экспериментом. Вот.
Поняла.
Вот такой. Поэтому как для себя подобрать, ну, это индивидуально нужно будет. Плюс же обязательно тренером. Работа с тренером, поскольку ну, мы все равно будем пытаться что-то делать через силу, либо вот еще там, допустим, километр пробегу, вот еще 10 раз, допустим, присяду, и это может привести к повторной травме. Если это делается неправильно, бывает, зачастую приходят пациенты и говорят, ну там я когда присаживаюсь, у меня болит колено. Я прошу его присесть. Он приседает с вогнутыми вовнутрь коленями, с расставленными в сторону стопами, с искривленной спиной, и поэтому ну, то есть это будет 100% вызывать ту боль, которая у него есть. Для того, чтобы начать приседать правильно, нужно научиться этому. И это может быть вначале 3 раза, или там отжиматься, либо бегать, да, там это может быть полкилометра быть. Но вначале он научится, а потом уже добавить еще полкилометра, потом еще километр, и все. И будет уже как бы свою норму. Но нет такого показателя, что все должны бегать там либо 5 километров, либо 10. То есть у всех будет индивидуально разное.
Поняла, хорошо. А вес как-то влияет, избыточный или наоборот недостаток веса на суставы?
Сильно влияет, особенно когда лишний вес, то он не только на суставы влияет, и на другие органы, и как бы и на, особенно на сердечно-сосудистые органы.
А расскажите, как оказать себе первую помощь, если что-то случилось дома, и что лучше не делать? Например, многие любят, ну я, например, сразу побежать в холодильник, достать там что-то замороженное и приложить ну, там, к ноге или к локтю, к чему ударился. И что нельзя делать?
Смотрите, если это просто ушиб без повреждения кожных покровов, есть такой даже протокол, называется РИС, более усовершенствованный полис. Это что имеется в виду? Ограничение движения в этой зоне, это холод, это возвышенное положение покоя и компрессия.
А что нельзя делать, чтобы не навредить категорически?
Категорически нельзя, если вам больно на это какое-то наступать, либо какое-то движение сразу ограничить. То есть мы не выполняем это движение, мы должны иммобилизировать. То есть если у вас есть какое-то под рукой определенного размера с зоной травмы, допустим, если это боль в предплечье, либо боль в голени, мы можем использовать подручные средства, которые для того, чтобы ограничивать это движение. То есть берем ту же самую ручку от метлы, либо и фиксируем бинтом, эластичным бинтом. Даже просто, если вы забинтуете эластичным бинтом, без нагрузки на эту зону, будет уже лучше. Вы можете опираться, если у вас под рукой нет костылей, вы можете опираться на стул, использовать его как ходунки. Это, как уже говорили, это холод, это очень важно. И обязательно нужно обратиться к специалисту, к врачу, вызвать либо скорую, если самостоятельно не можете, либо попросить кого-то, чтобы вам помогли добраться до приемного покоя. Если это открытые какие-то травмы, это тоже первое. Если вы видите, что какой-то предмет остается в ране, его никогда нельзя доставать. Потому что если это поврежден, там будет сосуд.
Даже если маленький, все равно не доставает какую-нибудь иголочку.
Мы останавливаем кровотечение просто повязками. Если накладывается жгут, мы обязательно должны зафиксировать время, насколько мы наложили жгут. И больше часа, полтора его нежелательно держать.
А таблетки можно пить обезболивающие, или это может помешать врачам определить тяжесть?
Если с травмой, вы можете, ну вы должны сказать, что вы выпили, зафиксировать. Если это проблема все-таки в боли внутри брюшной полости, то максимально это ножпа. Другие какие-то обезболивающие нежелательны, потому что это может привести как раз к проблеме с диагностикой проблемы.
Вот пока мы говорили, у меня возникли в голове некоторые такие кадры, как из фильмов или сериалов, и почему-то мне вспомнился вывих, и как в фильмах и сериалах его вправляют. Мне вот интересно, это правда, что можно без анестезии просто так вжух?
Есть привычный вывих, такой вывих можно вправить. Это часто бывает с плечом, когда повреждается, есть такая суставная губа, которая создает вакуум и удерживает плечевую кость в этом суставе. И вот у людей, которые она повреждена, очень часто бывает этот привычный вывих. То есть они даже бывает не замечают, как оно вывихнулось и управляется самостоятельно. Но по большей части, если это первый раз происходит, то если нет каких-то внешних анестезиологических вмешательств, ну, то же самое бывает, люди под алкоголем вывихивают себе пальцы, самостоятельно вправляют такое. Но все равно после этого нужно обратиться к врачу, поскольку у нас повреждается эта капсула, может быть поврежден сосуд, может быть краевой перелом, либо связка. И это приведет к будущим, ну, то есть к последствиям, которые будут не очень положительные для его организма. Поэтому в фильмах это одно. В фильмах и все уколы делают либо в шею, либо напрямую в сердце, но как бы это тоже сказка, я вечно смеюсь с этого.
Вы делали сами так, вправляли кому-то как раз?
Вывихи вправляли очень часто. Я работал раньше в клинике, которая была связана с эндопротезированием крупных суставов. И особенность после эндопротезирования тазобедренного сустава есть то, что у некоторых пациентов есть определенное ограничение. Забрасывание ноги на ногу, либо приседание на глубокие корточки. Это может привести, к, особенно на ранних этапах после операции, к вывиху эндопротеза. Это как бы одно из таких, нужно владеть и техникой этого управления, и очень аккуратно, потому что, чтобы не сместить сам эндопротез.
Так это не больно, если без анестезии? Или
это с анестезией. Секунда? Большинство всех вправлений это с анестезией, потому что это больно.
Тогда еще немного о стереотипах, может так их назвать. Если болит шея и спина, это обязательно отложение солей? Что такое вот эти соли?
Отложение солей – это то же самое остеохондроз. Он начинается развиваться у людей с 15 лет. Это особенность нашего организма – гравитация. То есть на этапах эволюции мы были четырехходящие, потом мы стали двухходящие, да, и все нагрузки у нас идет на суставы за счет гравитации. Почему ноги больше отекают, чем руки, допустим, да, потому что опять давление, гравитация и сосуды, ну, то есть у нас лимфа отекает. Так вот, что такое соли? Это краевые разрастания вокруг сустава. То есть часто это бывает на позвоночнике, на коленном суставе, на тазобедренном суставе. Реже бывает больше на других суставах, зонах. И да, они могут вызывать боль из-за того, что они давят на окружающие мягкие ткани, которые будут провоцировать. Но нужно диагностировать. Не всегда бывает связано с остеохондрозом эта боль, потому что жиру остеохондроз это как морщины, как седой волос, поэтому.
А хруст в суставах, в коленах особенно, это вообще опасно?
Это, опять, нужно дифференцировать, какой хруст. То есть, если такой хруст, как идешь по снегу, такой именно треска, то это говорит о том, что у нас трется хрящ о хрящ, то есть косточку, и идет из нас этого хряща. То есть этим нужно заниматься. Очень часто бывает вот под чашечкой, под наколенником, ну просто на вроде некоторые слова буду говорить медицинскими терминами и буду переводить на обычные, которые легче для понимания людей, которые не связаны с медициной. Так вот, под надколенником у нас бывает такое, что за счет тонуса мышц у нас бедро ротируется вовнутрь, поворачивается, а надколенник смещается чуть наружу и не соответствует суставным поверхностям друг друга. И поэтому при длительном, допустим, сидячем образе жизни, либо наоборот, при больших физнагрузках, этот надколенник будет тереться в бедренную кость, тем самым будет изнашиваться хрящ в этой зоне, и это будет приводить к хрусту. Именно треска, как по снегу такой вот. А если это просто щелчок, клацание, то по большей части это сухожилие перекатывается, дает щелчок. Угу. То есть это не страшно.
А человек сам может определить, или все-таки лучше сразу к специалисту сходить и уточнить?
Ну, смотрите, человек может, сейчас с ютубами, со всеми, с интернетами человек много чего может определить, но не всегда это бывает правильно. Я такую интересную то есть историю расскажу. Опять же, если вы в этом часто с этим сталкиваетесь, то вы можете теоретически понять, что это в этом направлении. Uh-huh. Я когда начал общаться со своей будущей женой, и у меня такая привычка была, там иду и смотрел на ноги людей, и вечно озвучивал это. И уже это через где-то 3-4 месяца нашего общения она уже тоже начала определять, какие патологии на ноге.
А ортопедические стельки, они работают? Я, мне кажется, видела у вас что-то здесь такое в кабинете.
Да, у нас есть и плантоскоп, и стельки мы изготавливаем. Смотрите, стелька не лечит плоскостопие, но ее суть в чем заключается? В большей степени, если мы сейчас начнем смотреть, возьмем 10 человек, у 8 будет такая есть вальгусная деформация. И это тоже связано с нарушением тонуса мышц. Определенные мышцы не удерживают в правильном положении свои суставы, не выполняя свою функцию, и у нас стопа заваливается вовнутрь. Тем самым у нас перераспределяется нагрузка, больше нагружается внутренний отдел коленного сустава, наружные края бедра, поясница больше перегружается, перегружается стопа. Тем самым это приводит уже к другим патологиям. Вот почему чаще всего рвется медиальный мениск? Поскольку медиальный мениск – это такая структура с внутренней стороны, она выполняет амортизацию нашего коленного сустава. Их два есть с внутренней стороны, есть с наружной. И за счет того, что у нас стопа заваливается вовнутрь, это с внутренней стороны перегружаются больше все отделы. И поэтому за счет того, что эта нагрузка идет на эту сторону, он повреждается. Поэтому стелька выполняется для того, чтобы с коррекцией супинатора, чтобы вывести в правильное положение стопы, тем самым распределить эту нагрузку. Если мы посмотрим на нашу стопу, то у нас будет три точки опоры. Это пятка, головка первая и пятая плюсневая. Это получается такая тренога. И при ходьбе она амортизирует. И вот стелька не дает заваливаться в этот вовнутрь. Плоскостопие она не лечит. То есть. И есть тоже нужно дифференцировать. Есть настоящее плоскостопие, там, где есть подкожно-жировая клетчатка, то есть уплощается этот свод стопы. А есть за счет этого плоско-вальгусная деформация, за счет этого вальгуса. И вот самое идеальное – это стелька. Она распределяет правильную нагрузку, она дает амортизацию и коррегирует движение наше. То есть я ношу стельки, у меня вся семья носит стельки, и в принципе даже люди, которые не носили стельки, мы изготавливаем стельки, они приходят и там через 2-3 месяца уже говорят, я не представляю, как я раньше ходил без стелек. И сейчас даже говорят, когда я хожу там где-то какое-то время без стельки, я уже чувствую какие-то там дискомфорты в других, как раньше было без стелек.
Интересно, захотелось попробовать поносить стельки. Хорошо.
Какой у вас размер?
38.
Сейчас посмотрим.
Хорошо. Так, я еще хотела спросить, существует ли психосоматика?
Да, психосоматика – это очень распространенная проблема. И из одних из последних семинаров, на которых я был, выступала компания The Health. Она работает с олимпийской сборной США и с футбольными клубами, регби ихнюю. Такая, это распространенная в плане физиотерапии, реабилитации спортсменов. Так вот, они вывели систему, классификацию психосоматических заболеваний для 13 основных профессий. Домохозяйка будет болеть определенными, там программист будет другими болезнями болеть, так вот.
Чем вы журналисты болеете?
Это разно, это нужно искать. Просто понимаете, есть какие ситуации в плане психосоматических заболеваний. Женщина сидит дома, ее никуда муж, допустим, не отпускает. Ее единственный вариант выйти куда-то пообщаться в люди – это пойти к врачу. Это из случаев, которые были. И вот мы лечим одну, сегодня вроде бы прошло, начинает болеть сразу другое что-то. Анализы, рентгены, МРТ ничего не показывают. То есть.
Да, но есть же еще даже болезнь, я забыла название, когда человек считает себя постоянно больным в психологии. Не понимаете, о чем я?
Таких много. Таких много пациентов. Один из случаев расскажу тоже из личного опыта. У нас в клинике работал, в старой моей клинике, где я работал, был бариста. То есть у нас для посетителей делали кофе и все. И в какой-то момент его нету на работе. День, два, три. У него панкреонекроз. Через 4 дня он умирает. В клинике буквально в течение недели у 5 сотрудников панкреатит, обострение. на фоне психосоматического. Здоровый парень на фоне всего, типа, ну, то есть умирает, mm-hmm. и все начинают искать похожую патологию у себя. Я, значит, 2 месяца тоже ходил, у меня очень сильно болел поджелудочный, пока я не записался к врачу, проверил все, сделал эхоскопию, сдал все анализы, мне сказали, ничего страшного нет, я выхожу из больницы, и у меня сразу все, ничего перестало болеть.
Ну, да.
Я потому что не подвержен этому. Ну и по себе замечал часто, когда ты больше работаешь с какой-то умственной работой, связанной там, опять же, с диссертацией была, с какими-то там отчетами, то есть в этом плане, то болит шея.
Угу.
Когда больше физическая идет перегруз, то поясница. Делаешь МРТ, смотришь, все отлично, ничего нет.
Хорошо, ну тогда подытоживая как первую часть разговора, в чем, можно сказать, секрет здоровья суставов?
Это нормированные движения, то есть нагрузки. Движение должно быть, нет ни такого, что мы легли и лежим, да? Это правильное питание, если уже есть какая-то патология, то дополнительная разгрузка, что имеется в виду, наколенники, кинезиотейпы, в этом плане, вот, все. И упражнения, как показывает и статистика, и исследования, все равно движение – это жизнь.
Угу, согласна. Хорошо, расскажите, а вы сталкивались с какими-то, ну, наверное, точно сталкивались, учитывая, что сейчас все любят заниматься самолечением в интернете, с какими самыми странными, может быть, методиками самолечения вы сталкивались, что человек вот налечился и потом пришел к вам исправлять?
Ну, такая ситуация, значит, пациентка была, отказ с артрозом коленного сустава, от лечения в больнице она отказывается, все против, нет. И где-то в журнале «Бабушка» она вычитывает, что нужно куриный белок уколоть в сустав. Она уговаривает свою дежурную медсестру, которая ответственна за ее участок, уколоть этот, сделать этот укол куриного белка. Значит, это повезло, что медсестра не имела владения техникой введения внутрисоставных уколов, просто ввела ей подкожно-жировую клетчатку этот белок, что привело к воспалению, сепсису. Закончилось тем, что после длительного лечения пришлось эту женщину прооперировать, поменять сустав. Вот так вот. Ну а так, самое распространенное, я не знаю, как, ну, в современном обществе уже это больше отходит, а если мы коснемся где-то нашего детства, это растирание медами, капустами. Ну, капуста, кстати, хорошо убирает отеки. А вот все равно в определенных случаях, когда самолечением начинается, вот как там прабабушка лечила козьим жиром там, или еще что-то, то это, конечно, очень такое опасное, можно доиграться с этим.
Хорошо, а если говорить о современных тенденциях развития травматологии, что сейчас происходит, например, робототехника, я слышала о Да Винчи роботе, помощнике, насколько я знаю, ассистенте.
Это в хирургии, да, и в принципе, это не только заказ ортопедию, травматологию, это в принципе всю общую хирургию у нас захватывает, но основным все равно будет, наверное, направлением это пересадка и регенерация хряща. Это сейчас вот уже набирает оборотов, пока еще нет той большой доказательной базы, которая там 10-15 лет, посмотреть результаты, как, что лучше, что, ну, уже потихонечку пересаживают хрящ с одной зоны в другую зону, дальше выращивают, я знаю, хрящ пробуют, берут стволовые клетки из жира живота, тоже вводят сустав, что способствует регенерации. Самое простое это плазмолифтинг. Когда берутся ваша кровь, центрофугируется, отделяется плазма, обогащенная тромбоцитами, вводится тоже поврежденную там связку, суставы, это тоже способствует регенерации. Вот это, ну, как бы я думаю, что когда уже добьются полной регенерации хряща, это будет скачок именно в ортопедии и травматологии. Сейчас с учетом всех событий, которые происходят, очень большое направление идет протезы. Экзопротезы, которые выполняют функцию, в принципе, и если он промониторит то, что люди, которые потеряли конечности, они уже могут пользоваться, даже писать на этим протезом, то есть какие-то мелкую моторику они могут выполнять. То есть в этом тоже идет хорошее направление. Ну и посмотрим, что будет с искусственным интеллектом.
Ну,
очень интересно.
Мне тоже. Хорошо, давайте теперь поговорим немножко именно о вас. За что вы любите свою работу?
Я честно, за результат. В первую очередь, я получаю, ну, то есть, так вот, удовольствие, кайф от того, что когда ты, тебе приходит, особенно если это тяжелый случай, когда никто не берется, либо уже многие пытались что-то сделать, у них не получается, и ты начинаешь выполнять свою работу, и есть результат, это приносит намного больше удовольствия, чем какие-то материальные, ну, так вот. Но я против, чтобы мои дети шли в медицину.
Почему?
Очень сложно. То есть это нужно стрессоустойчивым быть. Ну, любую ты операцию сделал, ты все равно думаешь об этом пациенте, а как, а что. Mm-hmm. Поскольку помимо ситуации, которые ответственность ложится на врача, есть еще ответственность на пациента. Ты прооперировали, там, поставили пластины, допустим, или сшили эту связку, там, сухожилие. Говоришь, не наступать на ногу, выходишь с палаты, он уже ходит, наступает, полную нагрузку дает. Ну, то есть такой момент. Это очень часто бывает. Ну, то есть тут начинается сталкиваться с тем, что это, ну, твой труд, mm-hmm. ты работал, там 2-3 часа оставил в операционной, и это здоровье его, пациента, его здоровье, его деньги, начинаешь объяснять, что, ну, следующая операция будет уже более сложнее, и результаты могут быть не такие хорошие, как, допустим, после первой, да, ты опять выходишь, смотришь в окно, как он уходит с клиники, и он опять идет без костылей, костыли под мышками, и все. Вот это один момент. Второй момент. Зачастую считается, что медицина – это сфера обслуживания, по большей части, у многих людей, и врачи обязаны всем. То есть некоторые пациенты, бывает, приходят и с требованием такое, что… Ну, то есть прям чуть ли не со скандалом, даже если они первый раз у вас. Поэтому тоже какая-то ответственность. Ну, неприятные такие моменты. Ну и самая такая одна из тяжелых моментов, каким бы ты ни был врачом, как бы ты ни был там квалификацией, все, если ты переезжаешь в другую страну, тебе нужно начинать все заново.
Расскажите, как прошла ваша первая операция?
Первая операция, здесь уже, наверное, тяжело будет вспомнить. Это удаление, по-моему, металлоконструкции было. Это, у меня такое ощущение, да, бывает, что я всю жизнь это делал раньше. Даже вот когда бываешь на какой-то операции, которую ты первый раз делаешь, а такое ощущение, что ты ее уже делал. Ну, это нормально все было. Я на интернатуре, когда учился, и, ну, такой ходил слух, что, не то что слух, в принципе, такое было мнение у всех интернов, что на интернатуре не дают оперировать, особо денег не заработаешь, ничего. И в какой-то момент никто не хотел мыться на операцию с профессором, потому что профессор на всех ругался. После нескольких операций с профессором, да, он ругался, все. Это эндопротезирование, это как бы непростая операция. Там нужно, во-первых, и внимание всего коллектива, кто участвует в этом, плюс ответственность большая, то есть ты должен делать так, чтобы хирургу, который выполняет эту операцию, было намного легче, как ассистент. И я понимаю, что профессор ругается только тогда, когда ты делаешь что-то неправильно. Но когда ты делаешь все правильно, он тебе показывает, рассказывает и все. И вот я в какой-то момент говорю заведующему, у меня только с профессором ставить. И ребята, которые не хотели там ходить, ничего, в принципе, они как бы и не ходили особо в операционной. Я постоянно только к профессору, и уже дошло до того, что в какие-то моменты, даже у нас была интернатура распределена по двум базам, то я мог быть в операционной в одной, заканчиваю с операцией, бегом лечу в другую больницу, потому что там уже ждут тоже на операцию, чтобы там ассистировать, и мы доходили до того, что с другим доктором мы за 15 минут эти аппараты Лизарова все с двух сторон фиксировали, все. Но я получаю удовольствие от этого всего. Ну, опять же, от результата.
Это главное,
от,
да,
результата. Тяжело, когда что-то не получается, бывают разные, ну, анатомии разные у людей, разные патологии, когда, ну, это сложная сама операция, когда это нужно, это больше времени, то есть ты планируешь, допустим, идти, что раз-два, все хорошо пойдет, а там, допустим, когда до тебя кто-то оперировал его, сорвал винты, и уже это из 15 минут превращается там в час. Вот такой момент. Очень важно зависеть тоже от ассистентов, от подготовки, от инструмента, от всего. Так, ну.
Кстати, о подготовке тогда. А как и сколько вы вообще готовитесь к операции?
Ну, смотрите, по поводу подготовки к операции. Это обязательно должен, во-первых, пациент сдать все анализы, посмотреть, что нет у нас никаких сопутствующих патологий, которые дают противопоказания к этому оперативному лечению. Дальше дополнительные исследования, рентгены, МРТ, КТ, для того, чтобы определить, где что находится, в зависимости от той или иной патологии еще. То есть это подбирается. Это все анализируется. При необходимости есть такое 3D-печать. Мы можем взять сегмент на КТ, который сделал компьютерный томограф, и заказать в 3D-принтинг, чтобы нам сделали муляж этого сустава.
Ну, кстати, о новых технологиях.
Да, да. Это мы начали применять уже в 2021-2020 году в Украине. Такое. И это сокращало, мы, то есть, за счет того, что уже знаешь, что, где, куда, где могут быть какие нюансы, мы шли уже в операционную, то есть уже готовы. И это сокращало сроки пробивания пациента на операционном столе, что немаловажно для его восстановления, ну и самой операции.
Я тогда еще уточню немного про тенденции развития. Вот вы практиковали и в Украине, и в Литве. Сильно уровень отличается? Или вообще не отличается?
Нет, уровень отличается. У нас, ну, у нас же страна побольше была, как бы, в плане больше патологий было все, и больше врачей в этом плане. А здесь я не столкнулся, допустим, с еще не вошел в ту коллегию врачей, с которыми, ну, то есть, которые движут науку вперед. Поэтому я сейчас не могу вам сказать в этом плане. А так вообще, ну, ну, у нас серьезная база, у нас сильные врачи были. И, ну, как раз общаясь с земляками, с друзьями, многие все равно едут лечиться обратно в Украину.
Хорошо. Тогда расскажите еще немного, как проходит вообще ваш рабочий день и есть ли у вас какие-то ритуалы? Мне кажется, у врачей они у многих есть. Может быть, это стереотип, но, например, там надеть сначала левую перчатку, потом правую, или мыть определенное количество секунд, минут руки.
По поводу стереотипов, не замечал за собой стереотипы в этом плане, какие-то суеверия. Да, есть у коллег, которые пьют по поводу перчатки. Так, в принципе, единственное, что я заметил по себе, когда я ставлю машину в определенном месте на парковке, если дежурство, ночь спокойная.
Все-таки вот есть.
Да, да, наверное, все-таки да. А так на плане операционной то особо не было. Главное, чтобы все было подготовлено, проверить до операции это все, чтобы все были инструменты готовы, чтобы была медсестра готова. И, в принципе, пациент также сам сдавший анализы. Все. Есть момент, если что-то ведет к тому, что вот, перенести нужно операцию, там анализа какого-то не хватает, потом пациентам что-то опаздывает. Ну, вот, идет вот, какое-то вот, все к тому, что вот, на грани отмены, то лучше ее отменять. Вот, вот это да, это такое было несколько раз, когда отменяешь операцию и потом всплывает у пациента, когда доносится анализ. Там ну, вообще как бы его нельзя сейчас брать и все. И вот это вот врачебное чутье, оно большую роль играет. И бывает даже то, что проходит, и сидишь, думаешь, вот, наверное, не надо его брать вот, в ближайшее время. Вроде бы все хорошо, ну там по анализам, по всему, но какое-то вот чувство то, что не время присутствует, и оно не подводило ни разу.
Тогда как ваш рабочий день проходит, с чего он начинается, как заканчивается?
В данный момент он начинается с приема. Я приезжаю в больницу, принимаю пациентов, смотрю, диагностирую, выставляю диагнозы, лечу и где-то после обеда иду в операционную. Оперирую, на этом описываю. Очень много у нас писанины, наверное, больше, чем у бухгалтеров. Потому что журналы, истории, все это нужно, дневники, это все нужно заполнять.
Это ведут врачи, не медсестры?
Это врачи. Это все врачи. Не, ну есть, типа, есть такой интерны еще, ну то есть здесь резиденты. То есть они могут вести. Так вообще-то все врачебная документация. В операционной, послеоперационной документация и в принципе на этом заканчивается прием. Рабочий день. Раньше был у меня побольше. Рабочий день, потому что оперативка, прием, операционная, прием, может быть, опять операционная.
То есть вот так вот. А ночные смены бывают или сейчас нет?
Бывают. Вот сейчас есть.
Раньше, а как семья относится?
Нормально, это как бы это работа все. Вот так вот. Ну, опять же, работая в ортопедической клинике, ну, я был нормальный врач. То есть я ездил по всей стране и оперировал, приглашали меня другие в больницу, и все. И, в принципе, мы не дежурили. То есть, и когда приезжаешь, и обратно надо дежурить. Так. Есть хороший у нас тоже, как бы наш профессор говорил тост, и один из них заключался в том, что травматолог спит на работе, ортопед дома. Вот так вот.
Хорошо, мне интересно еще, есть ли в вашей профессии что-то, что вас бесит? Ну или что-то просто сложное, что не нравится?
Глупые вопросы. Это, а я в Ютубе это посмотрю и сам могу делать. Либо когда нужно... Ну вот когда ты на стороне пациента, и ты начинаешь ему говорить, вам нужно поделать более простые вещи, и у нас начинается на рынке торгование. А давайте я это не буду делать. А давайте я вон там, у меня есть конская сила, я ей буду мазать там, или еще что-то. И ты пытаешься доказать, что это не будет работать. Потом пациент приходит обратно к тебе, у меня ничего не изменилось, а вы пили таблетки, нет, не пил, а вы делали то, что я вам назначил, нет, ничего не делал, так а что я могу тогда? Вот это, конечно, это опускает руки.
Расскажите еще о самом необычном, запомнившемся случае или пациенте в вашей практике.
Один из, то, что, кстати, провожу часто пример, многие боятся протезироваться. Ну, то есть, когда оно необходимо, его нужно делать. То есть, никто не говорит, что молодому человеку, у которого идеальный сустав, давайте менять сустав, да? То есть, когда у людей стертый хрящ, и им проблематично передвигаться, они становятся обузой для себя и для семьи, их ты начинаешь уговаривать на протезирование. И вот я привожу пример одной пациентки, которая после операции, все часто говорят, что вот мне там 65, мне 70 лет, зачем мне это протезирование, сколько мне осталось. И вот мы прооперировали одну пациентку, заменили тазобедренный сустав. И первый вопрос после операции у нее был, это, а шов красивый или некрасивый? Потому что мне осенью еще в бикини на пляже ходить. Ей 74 года. Вот так вот.
Ну, ты же женщина, я ее понимаю.
Да, нет, но это вот с такими пациентами, у них выздоровление идет быстрее, потому что они заточены, у них есть цель, они хотят двигаться, они хотят быть здоровыми. То есть, ну, пришло, допустим, мы когда зуб у нас... Есть кариес, да, мы все равно идем лечим его, то есть потому что болит. Так же самое с суставами тоже, если он болит, он ограничивает движение. Когда мы меняем сустав, то же самое, пациентка одна не хотела, дети ее уговаривают, тоже есть где-то под 70 лет, они ее уговаривают, меняем ей сустав, и через 4 месяца мне дочка скидывает видео со спортзала, там где ее мама после протезирования пошла на кроссфит. Она нормально. С тросами стоит на велотренажере, и вот буквально недавно в Фейсбуке я видел, у нее был день рождения, она выкладывала свои видео, как она в спортзале там на гребле, на станке, там, на велотренажере, поэтому позитивные пациенты, настроенные на выздоровление, у них будет выздоровление. Если человек бывает проходит, и который ему ничего не надо, потому что он прошел, его привела семья, как бы, и он не будет лечиться, то, скорее всего, это такой пациент. Он, даже если его идеально прооперировать, он все равно не будет получать эффект, потому что он уже как бы это расстроенный, обиженный на всех.
Хорошо. Говоря о том, где черпать силы и вот мотивации, где вы черпаете силы, у вас достаточно сложная работа?
Ну, опять, это результат работы. Другой, не знаю, для меня основное, как бы, все это дети. Да, и поэтому все равно ты стремишься для того, чтобы, ну, как бы, и в их глазах выглядеть более, ну, то есть, что папа, это чтобы им дать тоже будущее светлое, как бы, все. Ну, и я по гороскопу лев, поэтому я властный, я хочу, ну, то есть, все больше, 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 как бы, в плане, там, успеха всего, к чему-то стремиться, и вот это, как бы, и мотивирует.
Это здорово. А расскажите еще, вот вы немного говорили про случай с женой, а есть ли у вас какая-то профессиональная деформация? Вот я, например, раньше очень много монтировала видео, и теперь, когда я смотрю какие-то интервью или шоу, я как минимум думаю, как максимум могу даже вслух начать комментировать, что типа я бы здесь сделала не так, зачем, непонятно. Но мысли как минимум проскакивают, что мне вот что-то не нравится в монтаже. У вас есть такое?
А, ну это да, идешь, смотришь, да, там, ну, то есть кто-то хромает, там уже ты сразу видишь, типа, так, хромает, потому что одна нога короче. Она короче, скорее всего, из-за того, что, ну, там, стертый хрящ в тазобедренном составе. Там, и как бы уже думаешь, что нужно было протезируйся и ходи нормально. И все. Ну или там определенное тоже смотришь там с ортезом или еще что-то. Ну, на положение гипс. Ну, много чего, и ты уже понимаешь, что есть как. Когда фильмы смотришь, то, что мы говорили, когда там уколы определенные делают в шею, там, mm-hmm. либо по центру грудной клетки, там, где грудина, кости, и ты ее не проткнешь ничем, ну, как бы иголкой, mm-hmm. то с этого смешно.
А правда ли, что в хирургии мало женщин, и почему это так?
Не, ну, я бы сказал, быть больше нет. Изначально, как бы, больше женщины, наверное, выбирают профессии, связанные с эстетикой. А так в хирургии достаточно тоже женщин, и профессоров, и заведующих, и все. И, ну, то есть, это, с одной стороны, почему-то может быть так, это тяжелая все равно как бы специальность. Mm-hmm. Если опять коснуться нашу ортопедию, травматологию, то, допустим, женщинам тяжело будет стоять на ноге. Ну, что имеется в виду, когда нужно в определенном положении длительное время стоять, растягивать, держать вот эту ногу. То есть, ну, плюс-минус это где-то 20-30 килограмм, и еще должен удерживать в правильном положении, чтобы этот перелом сам, ну, то есть сошелся как пазл, и не mm-hmm. двигаться. А вот, допустим, хирургия кисти, хирургия стопы, артроскопия, это эндоскопические операции, очень много женщин, которые это делают.
А много вообще зарабатывают в вашей профессии?
Это все зависит, опять же, от человека. Если ты хочешь, я вам начинал рассказывать по поводу интернатуры, когда говорили, что они дают на интернатуре не оперировать, не зарабатывать, то если ты хочешь, ты, mm-hmm. ты делаешь, и тебе это в эквиваленте возвращается. Если ты будешь сидеть и играть на гитаре, либо думать, что тебе на 2 часа поработать, а потом тебе целый день нужно там велосипед крутить или еще что-то, то ты будешь зарабатывать за 2 часа. Mm-hmm. Так, это все зависит индивидуально. Ну, ты жертвуешь чем-то, то есть ты работаешь, у тебя меньше времени на личную жизнь, но ты больше получаешь свою работу, да? Либо у тебя время больше, ну, ты за это зарабатываешь.
Ну да.
Вот так вот. Ну, можно зарабатывать, можно.
Хорошо. Тогда в заключительной части я еще хотела поговорить про ваше место. Мы сейчас в нем находимся. Это ваше частное место. Как вообще пришла идея его открыть? Расскажите про него немножко.
Ну, у меня, допустим, изначально в Украине был медицинский центр свой, большой, в Донецкой области. У меня был реабилитационный центр в Днепропетровске. Я работал в частной клинике, еще помимо этого всего. Ну, то есть я развивал свою частную медицину. И когда приехали сюда, мне все друзья начали, типа, давай, ты видишь, какие проблемы, что никуда не попадешь, не запишешься, есть, ну, сталкиваемся многие с этим, что тяжело записаться. Я работал в обычной городской здесь больнице, и в какой-то момент я захожу просто в поиск помещений, и мне выпадает именно это помещение. И я сразу, mm-hmm. это оно. Знаете, вот квартиру вот выбираешь, я не знаю, у вас так или нет, там, или обувь какую-то, ты заходишь mm-hmm. в магазин, меришь, не подходит ничего. Но потом какую-то ты вещь, либо там в квартиру зашел, все это она, мы сразу платим за аренду, мы забираем ее, все, мы никуда дальше не идем других смотреть.
Да, у меня, кстати, с квартирой так и было.
Вот, либо там с вещами, да, там меришь, что-то одеваешь футболку, она идеально на тебя села, тебе нравится вид ее, все, и уже mm-hmm. другие, ты просто даже не начинаешь мерить даже. Все, эту беру и в это иду. Так и самое, я увидел, приехал, посмотрел, ну, мне нравится здесь. Это как я представлял. Первый свой, когда я открывал в Донецкой области медицинский центр, я его представлял, это такое стальное, стального цвета здание, отдельно стоящее. Вот я его визуализировал, и я случайно проезжаю мимо, в автобусе ехал, проезжаю мимо здания, вижу аренда именно этого цвета, отдельно стоящего, как я представлял, так и было. Mm-hmm. Что-то похожее, так же самое здесь было.
Отлично.
Вот так. Ну и это стимуляция окружающих друзей, компаний, которые постоянно типа давай, типа опыт есть, все есть, типа давай.
А чем вы здесь планируете заниматься? Только травматологией, ортопедией или еще что-то?
Ортопедия, травматология без реабилитации – это неполная услуга, поэтому планируем добавить сюда реабилитацию, массаж, физиотерапия, сейчас закуплять будем аппараты для этого, эхоскопия, диагностика, потому что тоже необходимо. Ну, как бы это все между собой переплетено. Лаборатория у нас есть, и, ну, в дополнение планируем невролог, лор, ну, такое. Смежные тоже специальности, которые могут позволять консультировать в данном медицинском учреждении.
А на какую ценовую аудиторию вы будете ориентироваться? То есть кто сможет себе позволить сюда прийти?
Ну, мы хотели бы, конечно, получить тоже больничные кассы, чтобы мы могли всем оказывать услугу. Вот так вот. В принципе, ну, я уже говорил, что я получаю удовольствие, ну, то есть не нужно гнаться за какими-то миллионами, поэтому ценовая политика у нас довольно доступная. Вот так вот. И мы можем выставить цены, которые там, ну, космические, ну, смысл этого всего. Люди нуждаются, ну, помимо того, что заработать, нужно помощь людям оказать. Квалифицированную, и чтобы, и тогда уже, опять же, я говорил, я лев, и когда тебе идет поток, и все довольны, если у тебя результат, то это намного важнее, чем какие-то космические прибыли.
Согласна, тогда удачи вам и спасибо за разговор.
Спасибо и вам.